В эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами Егор Устинов и Денис Тимошенко. На календаре 5 февраля, сегодня вторник, и говорим о таком. Как Медведчука будут судить за государственную измену? Все кандидаты в президенты подались. Что они предлагают? И почему чех решил повоевать на Донбассе против Украины? 6 февраля, то есть завтра, в 13.00 по Киеву, Виктор Янукович даст пресс-конференцию из Москвы по, цитирую, актуальным вопросам украинской политики. Его адвокаты пообещали сюрпризы, а также распространили документальный фильм «Кто и почему сдал Крым». Ранее украинский суд приговорил Януковича к 13 годам тюрьмы за государственную измену. Что приготовил Янукович и может ли он снова обрести вес в украинской политике? Об этом поговорим в студии через несколько минут. У нас в гостях адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк, а также адвокат семьи Небесной Сотни Виталий Титыч. Друзья, звоните к нам в прямой эфир. Телефоны начнут работать совсем скоро. Наши номера 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины, включая ее временно оккупированные части, бесплатные. Писать и звонить можно и по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34. Ждем ваших сообщений и звонков.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А для начала послушаем новости от моего коллеги Егора Устинова. Егор, здравствуй.
Приветствую. 6 человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия возле контрольно-пропускного пункта Маринка в Донецкой области. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям. По данным ведомства, в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей на месте происшествия погибли 5 человек. Еще 3 были госпитализированы в Кураховскую городскую больницу. Позже один из пострадавших умер. Предварительная причина ДТП – плохая видимость на дороге из-за тумана. Один украинский военный погиб, еще один был ранен на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции объединенных сил. По данным штаба, поддерживаемые Россией боевики 8 раз открывали огонь по позициям вооруженных сил Украины. Применяли вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. В свою очередь, в группировке ЛНР заявляют о 7 обстрелах со стороны ВСУ. В группировке ДНР обвинили украинских военных в обстреле пригородов Донецка. Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство против председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Виктора Медведчука. Его обвиняют в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины. Как сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган, дело открыли по обращению народного депутата Андрея Тетерука из-за заявления Медведчука о необходимости образования так называемого автономного региона Донбасс. Она добавила, что материалы уголовных производств передадут в Службу безопасности Украины. Медведчук это сообщение пока не комментировал. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Окружной административный суд Киева запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины. Свое решение суд мотивировал наличием признаков противоправности во временном исполнении полномочий. Ранее Уляна Супрун заявляла, что иск представителя радикальной партии Игоря Мосийчука, в котором он требует ее отстранения, окружной админсуд должен был рассмотреть 15 февраля. Супрун называет иск, цитирую, «очередной атакой на трансформацию системы здравоохранения». Укрзалезница вдвое сокращает курсирование поездов в Россию в связи с уменьшением спроса на такие поездки, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Амелян. Министр выразил надежду, что уже в ближайшее время количество поездов в Москву и другие города России уменьшится. Как сообщает министерство, с сегодняшнего дня поезда Одесса-Москва-Одесса и Харьков-Москва-Харьков будут курсировать через день. До этого они ездили ежедневно. В Мининфраструктуре объяснили, что пассажиропоток в Россию стремительно упал. В то же время растет пассажиропоток в западном направлении, куда увеличивают количество поездов. По прогнозам синоптиков, завтра, 6 февраля, в Луганской и Донецкой областях будет облачно, без существенных осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 4 градусов мороза, днем от 1 до 4 градусов тепла.
– Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую наших новых слушателей, слушателей Громадського радіо. Друзья, это радио Донбасс Реалии. Совсем скоро можно будет звонить к нам в прямой эфир. Наши номера 0800 300 403, звонки со всей территории Украины бесплатные. Также пишите, звоните по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34. Сегодня в студии обсудим завтрашнюю пресс-конференцию Виктора Януковича. Он пообещал отреагировать на приговор украинского суда.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Генпрокуратура Украины открыла уголовное производство против политика, председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа за життя» Виктора Медведчука по статьям «Государственная измена и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». С нами на прямой телефонной связи народный депутат Украины, член Комитета по национальной безопасности Александр Брегинец. Расспросим его поподробнее. Александр, здравствуйте.
Доброго здоровья.
Александр, дело против Виктора Медведчука открыли по обращению вашего коллеги, народного депутата Андрея Тетерука, из-за заявления Медведчука, вот такого резонансного, на партийном съезде 29 января, где он сказал о необходимости образования так называемого автономного региона Донбасс. Вот как по-вашему, это достаточное основание для привлечения Виктора Медведчука к какой-либо криминальной ответственности по статье «Посягательство на территориальную целостность»?
Ну, звичайно, я не юрист і тим паче не спеціаліст в цій галузі, як юрист. Тому мені важко сказати, чи це достатньо, чи ні. Я як людина, як депутат, як політик, я дуже позитивно сприйняв цю інформацію. Вона вселяє надію, що рішення буде доведено до ладу. Але з іншого боку, я пам'ятаю, як ми з моїми колегами з СБУ в 2014-2015 році переглядали певні листи, тівки, певні газети, які виходили на Донбасі в час заколоту проти України. І нам здавалося, що дуже просто там буде знайти заклики до повалення ладу і так далі. А виявилося, що всі ці тексти, які писалися, вони писались дуже хитро, дуже розумно з точки зору того, щоб пройти по грані закону і не переступити її. Тобто вони виливали бруд на Україну, розхваляли Путіна і кричали, треба щось міняти. І коли ти знаходишся на фронті і бачиш все, що відбувається навколо, ти розумієш, що коли вони кажуть, що щось треба міняти, це означає «Путін, прийди». Але самого «Путін, прийди» в газетах не було. І таким чином в багатьох випадках експерти, які проводили лінгвістичну експертизу, не змогли довести оцих посягань, які були очевидні, коли ти візуально дивишся на ці газети, ну, тобто коли ти знаходишся в контексті в вирі подій. Абсолютно переконаний, що Медведчук, як адвокат відомий, ми пам'ятаємо його процеси, в тому числі з Стусом, ми знаємо, що це людина, яка має серйозний доступ до розуміння українського законодавства. Думаю, що він, як правило, завжди намагався говорити так, щоб не переступити кримінальний кодекс. Чи переступив він це у себе на з'їзді, коли хотів в єдиному екстазі зліть всі свої, так би мовити, антиукраїнські сили для того, щоб вони, значить, одною колоною пішли проти української влади? Я не знаю, мені важко сказати. Я, звичайно, не був на цьому з'їзді і чув лише окремі фрази, які транслював його улюблений канал. Але дуже сподіваюся, що обережність його залишила, і він все-таки сказав якісь речі, які найдуть відповідність кримінальному кодексу.
Александр, а если о политическом аспекте, ну, не будем забывать, да, что через два месяца в Украине состоятся президентские выборы. Виктор Медведчук стал политиком, да, вот за председатель партии «Оппозиционная платформа за жизнь». Как вы, как политик, относитесь, ну, вот к возбуждению Генеральной прокуратуры вот такого дела в преддверии выборов? Ведь наверняка это воспримут избиратели этой платформы как политическое давление на их кандидата.
Ну, з одного боку, він не є кандидатом, безумовно, і тому навіть умовний імунітет на нього не розповсюджується. Те, що він, агітуючи за іншого кандидата, який балотується, міг допустити певні вислови, які не відповідають нормам, які обмежені кримінальним кодексом, ну, це можливо. Я думаю, що незалежно від імені і прізвища, кожен агітатор, який буде агітувати за того чи іншого політика, може бути покараний, якщо він буде закликати до чогось такого, чи робити щось таке, що не відповідає Кримінальному кодексу. Якщо виходити з логіки, яку ви озвучили, яку будуть озвучувати багато опонентів, тоді, значить, не можна карати і людей, які підозрюються в підкупі виборців, в незаконній агітації і так далі, і так далі. Тобто, да, є справді кандидат, його не можна зняти з виборів, так прописаний закон. Швидше за все, проти нього не будуть відкривати кримінальні справи, враховуючи те, що йдуть вибори, і це може мати дуже політичний відтінок. Але коли це стосується людей його команди, коли йдеться про людей, які не балотуються, а просто є армію підтримки, то вони повинні все-таки більш уважно і більш чуйно ставитися не лише до України, чого не можна вимагати від них, тому що вони ніколи особливо не були патріотами України, а й до Кримінального кодексу, який, на жаль, не є досконалим. На жаль, нам так і не вдалося його вдосконалити настільки, щоб всі антиукраїнські речі, які агітуються, щоб всі інформаційні атаки, які відбуваються, прикрити з певними статтями Кримінального кодексу. Ви бачили, в парламенті завжди було багато сил проти цього.
Понятно, ваша позиція, Олександр. Ну, действительно, странно, что вот очень много раз говорили о том, что есть за что Виктора Медведчука привлекать к ответственности, но случилось это, еще пока не случилось, да, подано только возбуждено уголовное дело, но случилось накануне выборов. Последний вопрос к вам. Ожидаете ли вы вот в случае гипотетического развития ситуации, допустим, Виктора Медведчука даже возьмут под стражу? Какой-то реакции Российской Федерации?
Ну, реакция Российской Федерации меня, в принципе, не хвилює абсолютно ніяк. Що стосується того, чого це було зараз, ну, я думаю, що це було саме тому, що він це зробив в ході передвиборчої кампанії. Ми не дуже багато чули заяв Медведчука, особисто зроблених публічно протягом багатьох років. А ця заява в такому екстазі, близькому до того, про який я згадував на Донбасі в 14-му році, вона прозвучала саме перед в умовах передвиборчої кампанії, тому іншого способу було, ну, іншого способу відтягнути це чи якось не було. Тобто я не знаю, чи візьмуть його під варту, чи не візьмуть. Це залежить від рішення, яке будуть приймати слідчі, як вони це все будуть бачати, але я буду дуже уважно стежити за цими подіями і, звичайно, вболівати за наших слідчих.
Благодарю вас. Это был Александр Брегинец, народный депутат Украины, член Комитета по национальной безопасности Верховной Рады Украины. Обсуждали факт того, что Генпрокуратура Украины открыла уголовное производство против Виктора Медведчука. Будем следить за развитием событий.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, переходим к общению в нашей студии. 6 февраля, то есть завтра в 13.00 по Киеву, Виктор Янукович даст пресс-конференцию из Москвы по, цитирую, актуальным вопросам украинской политики. Его адвокаты пообещали, что, возможно, будут сюрпризы, а также распространили документальный фильм под названием «Кто и почему сдал Крым». Ранее, напомню, Оболонский районный суд города Киева приговорил Виктора Януковича к 13 годам тюрьмы за государственную измену. Что приготовил Виктор Янукович и может ли он снова обрести вес в украинской политике после завтрашнего выступления перед прессой? Об этом поговорим с адвокатом Виктора Януковича Виталием Сердюком. Виталий, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемая студия, уважаемые слушатели.
И адвокатом Семьи Небесной Сотни Виталием Титычем. Виталий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Обращаюсь к нашим слушателям. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины, включая временно оккупированные ее части, бесплатные. Звоните, задавайте свои вопросы. Может, вам есть что передать Виктору Януковичу через адвоката. Также писать и звонить можно по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34. Также ждем ваших вопросов на канале «Радио Свобода» в Ютьюбе, где идет прямая видеотрансляция нашего разговора. Мы их передадим гостям нашей студии. Господин Сердюк, вам первый вопрос, конечно же, расскажите, пожалуйста, о чем завтра хочет говорить Виктор Янукович. Ну, вот немножко заинтригуйте нас, да, в актуальные вопросы украинской политики. Что, чего ожидать?
Ну, я думаю, завтра непосредственно услышите позицию президента Януковича. Наше сегодняшнее, скажем, мероприятие, которое проводилось, а именно обращение в Государственное бюро расследований с передачей материалов, свидетельствующих об умышленной сдаче Крыма и презентация подготовленного нами документального фильма, основанного на собранных доказательствах, происходило, опять-таки, по его поручению, по поручению президента Януковича, и состоялось сегодня в украинских новинах, в украинских новинах, в информагентстве.
К сожалению, успели мы посмотреть этот фильм, посмотрели только его начало. То есть Виктор Янукович будет транслировать месседжи, которые выложены в этом фильме, то есть альтернативное видение событий зимы, весны 2013-2014 года.
Ну, изначально позиция защиты, позиция Виктора Федоровича была в том, что все процессы, которые на сегодняшний день расследуются в Украине, процессы относительно убийств на Майдане, процесс относительно потери Крыма, все остальные должны иметь максимальную публичность. Его личное заявление о том, чтобы опубликовать для общественности дело Майдана, было подано нами еще в 2015 году в Генеральную прокуратуру. Для чего это делалось? Для того, чтобы каждый, кто интересуется историей тех дней, каждый гражданин Украины имел возможность самостоятельно сформировать мнение, кто должен нести ответственность. На сегодняшний день, до публикации соответствующего фильма и до публикации нами материалов, мнение общества формировалось исключительно со слов генерального прокурора Луценко, непосредственного фигуранта целого ряда дел и фигуранта, участника тех событий, а также других украинских политиков, замешанных, и политиков, которые должны нести прямую ответственность за события 2014 года.
Но, Виталий, не преувеличивайте, не только они формировали общественное мнение. Вот у украинцев, я думаю, есть доступ к разным средствам массовой информации. И смотрели они предыдущие пресс-конференции Виктора Януковича, которые, ну вот год назад он ровно давал, да, в марте 2018 года. Что нового расскажете,
Виктор Янукович? К сожалению, есть доступ к средствам массовой информации, но нет доступа к материалам дела. Мы добиваемся от Генеральной прокуратуры, чтобы такой доступ получил все граждане Украины сегодня.
Материалом дела по делу о госизмене?
По всем делам.
А как же тайна следствия?
Нет никакой тайны следствия в событиях, произошедших 5 лет. Это дело всей страны, это дело каждого гражданина. И каждый гражданин должен иметь доступ к соответствующим материалам. Сегодня мы опубликовали первую часть собранной защитой доказательственной базы, первую часть нашего адвокатского расследования, которое свидетельствует о причастности высших должностных лиц Украины к расстрелам на Майдане, к умышленной сдаче нашей территории. И все эти материалы вместе с фильмом, который уже выложен у нас на YouTube-канале, у меня на странице Facebook, будут преданы общественности. По поводу месседжей и выступления нашего клиента, президента Виктора Януковича, я думаю, каждый сможет услышать непосредственно то, о чем он хочет сказать с завтрашней пресс-конференции. Делать какие-либо анонсы будет неправильным.
Ну, все же, да, я поправлюсь, буду с вас вытягивать это, пытаться вытягивать, да, да, хотя бы о каких-то месседжах, потому что нас слушают люди на оккупированных территориях, и не факт, что будет возможность у людей посмотреть эту пресс-конференцию каким-либо образом. Ну, будем все равно вас спрашивать. 0800 300 403, номер прямого эфира, есть слушатели. Здравствуйте, откуда вы?
Добрий вечір.
Добрий вечір, представтесь, пожалуйста.
Мене звати Олег Лубний. Можна до ведучого така просьба? Я хочу до кінця закінчити свою мисль, потім можете мене виключати. Я хотів би вашого гостя спросити такий вопрос. Як оці 4 роки Віктор Янукович жив в країні, яка вбиває українців? Інтересно, скільки разів йому гикалося за ті смерті, які відбувають зараз по вині його? І такий вопрос. Коли прийшла новость о том, що Віктор Янукович попав в больницю, ви знаєте, у мене знайомий радувалися. Ми думали, що він уже до кінця життя буде лежати там десь на кроватці. Ну, кажется, наверное, це все фуфло, саме натуральне. Передайте йому великий такий привіт, якщо він тут появиться, извиніть. Многі дуже будуть радуватися, тільки дуже з хорошої сторони.
Давайте все-таки человеческие моменты не забывать. Мы вас выслушали, как обещали. 0800-300-403, номер прямого эфира, Viber 066-901-2434. Ну, думаю, если хотите, отреагируйте. Да,
как... Безусловно, безусловно, каждый гражданин имеет право на свое мнение, и это мнение абсолютно и уважаемо и мной, и Виктором Януковичем. То, что слышим мы сейчас, это как раз и является... результатом отсутствия доступа общественности к реальным фактам, которые совершенным образом отличаются от официальной, навязанной обществу позиции. Позиции
так переубедите, вот слушатели, скажите о каких-то фактах, чтобы человек погуглил, да, поискал.
Наша задача, все материалы, а именно 8 томов, включая 9-й том проекта обвинительного акта, сегодня были... переданные в Государственное бюро расследований. Это те материалы, которые, я надеюсь, если не кардинально на 100%, поменяют мнение, в том числе данного слушателя, так, по крайней мере, посеет здравое сомнение относительно той позиции. Мы собрали, благодаря этим процессам, уникальную доказательственную базу, полностью опровергающую позицию людей, которые на крови незаконным образом пришли к власти и потом, используя дезинформацию, держат эту власть по сегодняшний день.
Виталий, кто сдал Крым, кто расстреливал людей на Майдане? Вот чтобы люди понимали позицию защиты.
Да, нами подано заявление относительно данных, в том числе данных преступлений, которые были озвучены по расстрелам, по сдаче Крыма, по совершению государственной измены, по преступной халатности против целого ряда должностных лиц Украины. В частности, в заявлении о возбуждении дела, в заявлении о совершении преступления мы просим начать и защита, которая действует по указанию, по поручению президента, 4-го президента Украины Виктора Януковича, просит незамедлительно начать расследование соответствующих преступлений против Турчинова, Яценюка, Порубия, Наливайченко, Луценко, Пашинского, Тегнебока, Сенченко и целого ряда других должностных лиц, по которым собраны достаточные материалы для того, чтобы утверждать, что в их действиях имеются признаки соответствующих преступлений. И я надеюсь, что просьба, озвученная президентом Януковичем к Государственному бюро расследований, обеспечить публичность данного процесса, будет услышана, и все смогут за ним открыто следить и формировать свое мнение. Пока мы не узнаем правды по тем событиям, не дадим оценку действиям виновных, мы не можем перейти к дальнейшей стадии, к развитию нашей страны, развитию отношений. И самое главное, не можем перейти к примирению между населением и жителями страны.
Вот добиваюсь от вас какой правды все-таки, но ее пока не слышу. Господин Титович, к вам вопрос. Как вы относитесь вот к предложению вашего коллеги, вот Виталия Сердюка, ну, во-первых, опубликовать, да, сделать гласностью общественности все это расследование? Может, вы это и поддерживаете, да, и расстрелы на Майдане? И в целом, как оцениваете вот позицию адвоката Виктора Януковича?
Я не поддерживаю расстрелы на Майдане.
Публикацию дела для общественности.
Я внимательно слушал коллегу, мне трудно, он подскажет, куда, в какие процессуальные кодексы мне посмотреть, чтобы понять законодательную основу для такой инициативы. 5 лет назад мы, представители потерпевших, адвокаты, которые занимаются в том числе сопровождением дела по расстрелу на 20 февраля, террористического акта, говорили, обращались ко всем сторонам, говорили, что по договорам нашим с клиентами, прежде всего, нам делегировали объективной истины в этом процессе от их имени, а не фактическое, скажем так, отстаивание каких-то отдельных интересов данных потерпевших. Это согласованная позиция большинства потерпевших семей убитых, и она направлена именно на установление объективной истины, которая есть. Поэтому это неоднократно повторял там я в эфирах, коллеги говорили, встречаясь в эфирах, когда уже слышал такие заявления несколько лет, говорили, дайте нам эти документы, и мы в рамках процессуальных возможностей закона их реализуем в процессах, там, где вы, например, не имеете возможности. Но таких документов по доказательству о том, о чем мы говорим, мы не видели и оценить не можем. Все то, что появлялось, ну, вот эти вот истории, там, пашинские снайперы, грузинские снайперы и другое, это фейки, которые имеют совершенно другую природу, нежели...
Виталий, вот такой к вам вопрос. То, что я успел посмотреть в этом фильме «Кто и почему сдал Крым», который вот опубликовали адвокаты Виктора Януковича, там завязано многое на вот грузинских снайперах. Расскажите вашу позицию, почему это фейки?
Ну, мы однократно это говорили, это не просто наша позиция, это позиция следствия, да, то есть нету ни одного объективного доказательства, на основании которого эту версию можно было бы каким-то образом исследовать, а не называть вот буквальным фейком, да. Безусловно, не исчерпываются те люди, которые сейчас на скамье подсудимых, это 5 непосредственных исполнителей, не, скажем, так называемая черная рота, да, подразделение, 22 человека Беркута, которым инкриминировано, это расстрел непосредственно, который установлен, не исчерпывает тот перечень людей, или лиц, которые могли людьми, вряд ли можно назвать, участвовать в совершении данного террористического акта. Без сомнения, каждый, ну не каждый день, а в процессе этих 5 лет следствие получает новые доказательства, новые видео, и их исследуют. Этим и связано проведение дополнительных экспертиз, дополнительных следственных действий, вокруг которых сейчас так много спекуляций разного рода, почему их нельзя было сделать раньше. Появляется новая информация, в том числе такая про грузинских снайперов, их надо, эту
она
информацию...
Она уже не новая, да, относительно давно.
Разная, появляется каждый день. Я повторяю то, что говорил 5 лет назад. Это очень легкое преступление для расследования. Способ его совершения делает невозможным для лиц, которые его организовали и провели, сокрытие этого, потому что оно уникально, задокументировано, вся от начала до конца совершения данного преступления задокументировано на видео множеством камер, и нельзя при всем желании их куда-то это деть.
Так почему же нет тогда вердикта суда по этому делу? Вот Виктора Януковича судили по госизмене, и там, ну, такое красноречивое доказательство, это письмо президенту Владимиру Путину о просьбе ввести войска на территорию Украины. Вы говорите, что все очевидно, что... пытаетесь установить истину, почему Виктор Янукович, украинский суд, это дело не инкриминировал?
Ну, вы сейчас смешали и грешное с правильным,
давайте разбирать.
Да, в одну кучу. Ну, во-первых, процесс, судебный процесс и расследование. Уголовный процесс предполагает персонализацию и обвинение, и установление участия конкретного лица в конкретном преступлении. В расстреле у нас установлено в террористическом акте на тот момент 24 лица. Это уже не одно лицо. У нас более 150 потерпевших, убитых и раненых. Это все, множьте на 150 человек. все процессуальные действия, если вы сравниваете с процессом Януковича, где один обвиняемый по одному действию.
Это огромный массив информации.
То, что вы назвали доказательством, это не доказательство. Письмо, это в соответствии с уголовной теорией, это способ совершения инкриминованных ему преступлений. Трех преступлений ему было инкриминовано. Но одно действие. Никто не исследовал те обстоятельства, о которых так долго мы говорили, когда говорим о сдаче. Хотя свидетели, которых привели, в том числе защита, говорили об этом, но это не было предметом исследования в судебном заседании. А именно то, что Крым был сдан, в первую очередь потому, что обороноспособность Украины, в частности на этом полуострове, была сведена к нулю. И все эти показания есть в этом судебном процессе. А кто сдал, не сдал это принятие там этих решений, если у Виталия есть такая информация, конечно, поделитесь с ней.
Давайте послушаем господина Сердюка, но после слушателей. Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403, Вайбер 066 901 24 34. Обращаюсь к слушателям. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, меня интересует такой вопрос. Если возможно, адвокат ответит на него. Первое – это состояние здоровья Виктора Федоровича Януковича. Это первые три вопроса. Второй вопрос – чем сейчас занимается Виктор Федорович Янукович? Ну, имеется в виду профессиональная деятельность его. И третий вопрос, если можно, какой деятельностью, если он как бы сейчас там на больничном, какой деятельностью он собирается заниматься в будущем?
Спасибо большое за вопросы. Еще давайте послушаем слушателей, чтобы они долго не ждали. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Представьтесь, пожалуйста.
Аня, місто Вінниця, Україна.
Очень приятно, слушаем вас.
Значит, дивлюсь прямой эфир, и до сих пор противно те, які вигаражують нашу вот дійсну правительство. В Ютубі все є. Правда в Ютубі. І Віктор Сердюк прав. Я вірю, що не Янукович задіяв оце все. Вибачте.
Спасибо за дзвінок. Ще один слушатель є. А, нету, говорять. Ну, господин Сердюк, давайте попробуємо відповісти. Да. Состояние Віктора Федоровича. Вот сообщалось о том, що він попав... с травмой колена в больницу, а завтра уже прес-конференция. Как себя чувствует?
Ну, по-перше, подякую Анні з Вінниці. Бачите, правда знаходить своє місце і знаходить тих, хто її шукає.
А ви говорите, нет, да. В Україні людей, которые имеют другую точку зрения, в отличие от официальной.
Есть люди, и этих людей множество. Тот, кто интересуется, тот, кто не верит тому, что говорят, а верят фактам, он правду всегда находит. По поводу, я скажу это, а после перейду к конкретным доказательствам причастности расстрелов на Майдане, о которых говорили, и даже передам их редакции.
Давайте ответим еще на вопросы, да, слушателя, чем занимается сейчас Виктор Федорович.
Да, по поводу здоровья. Действительно, была спортивная травма, полученная президентом Януковичем. Была проведена операция. Операция проведена была за территорией Российской Федерации, зарубежными врачами. У нас было с момента травмы, по сути, две встречи. На первой встрече, это как раз была встреча в преддверии окончания судебного слушания, где была возможность пообщаться и согласовать дальнейшую позицию. Виктор Янукович занимается и занимался всю жизнь политикой, управлением, государственным управлением и украинской политикой. Сейчас все силы и все время, которое у него есть, направлено на восстановление главного вопроса и восстановление мира в стране. Это то, чему посвящено его время, то, чем он на сегодняшний день, я уверен, и в момент прохождения лечения занимается, поскольку этому уделяется самое большое внимание. Он сказал дословно: «У меня долг перед Украиной, я должен восстановить там мир». Он не выбывал с украинской политики и, как вы видите, не проходит практически дня, чтобы мы не слышали каких-либо заявлений его политических оппонентов о новых делах, о причастности и прочую дискредитирующую президента Януковича информацию. Последняя встреча, которая должна была быть у нас, она не состоялась по причине того, что он выезжал за территорию России в ту же клинику для проведения лечения. Было небольшое осложнение, судя по...
Какую страну? У вас есть информация, можете сказать?
Ну, не совсем корректно эту информацию с позиции, ну, по крайней мере, у меня нет согласования, но лечение проходило за территорией Российской Федерации. Я скажу так, вы помните, что привлекались иностранные врачи для проведения консультаций и для проведения соответствующей операции. Последний разговор телефонный, который у нас был, он говорит, я иду на поправку, спорт не брошу, равно как и не брошу заниматься тем, чему посвятил последние 4 года своей жизни. Восстановление хронологии, правды о событиях и, безусловно, попытки принести мир в страну.
Господин Никитович, к вам такой вопрос. Вот мы еще послушаем, вы говорите конкретные факты, да, расскажете. А вот с вашей точки зрения, вообще вот эти вот выступления, фильмы, да, публикация фильмов, это вот имеет ли это какой-то юридический смысл, с вашей точки зрения, как адвоката? То есть может ли это повлиять действительно на, ну, вот апелляцию, возможно, по приговору о госизмене?
Ну,
Или такие политические заявления, скорее?
Абсолютно это не имеет никакого смысла. Более того, вот Виталия знаю давно, мне считаю, могу, имею право сказать, что, по моему мнению, он вышел за рамки, скажем, действия адвоката в данном процессе. Те заявления, вот я взял с собой решение, да, поэтому его перечитываю. Пересиловал его себя, насилую по просьбе СМИ и буду делать его анализ.
Спасибо.
Перечитал его, и некоторые вещи меня очень удивили. Да? Вот, цитата позиции защиты, которая утверждает, что в Украине произошел военный переворот, вооруженный переворот, да, ну, не буду цитировать,
ему могут... Антиконституционный захват власти, переворот.
Конкретно наведена позиция, да, и этот вопрос к адвокатам. Об этом можно говорить где-то на политических митингах, да, ну, возможно, если там есть сторонником какой-то или другой, но если ты работаешь в легитимном поле в государстве, ты находишься в суде, который есть, а этот суд тоже результат этого переворота, то, ну, как-то надо адекватно к этому. Если у нас был переворот, то 5 лет у нас нелегитимный парламент, у нас, соответственно, нету ни один закон, который принят в это время, он не соответствует, скажем, пониманию Виталия Сердюка и его коллег, соответствии к правовым нормам. Поэтому, если это так, то надо, наверное, не принимать в этом участие, выйти, да, ну и другие вещи. Мы это внимательно изучим и, наверное, будем обращаться к нашим, скажем, органам, чтобы они нас рассудили, адвокатского самоврядувания, чтобы они дали этому оценку, ну, чтобы мы понимали, где, в какой стране действительно мы находимся, что имеет право делать адвокат и говорить. Ну, и я говорю сразу. По поводу долга Виктора Федоровича, в этом решении тоже там было установлено обвинением, да, они насчитали там с помощью оценщиков сумму долга более триллиона, да, по-моему, там.
Ну да,
это то, что потеряла Украина в Крыму. Вот тут рефреном к тем тезисам, которые Виталий говорил по поводу сдачи Крыма, ну, наверное, Виктор Федорович может, предоставив доказательства, попробовать этот долг поделить между вот теми фигурантами, о которых вы говорите, которые его сдавали. Ну, в равных долях, кто сколько внес в этот процесс, да, ну, они там долго все вместе были во власти последние 25 лет и могут там лучше суда поделить, кто больше виноват в том, что в Крыму не было кому защищать.
0800-300-403, номер прямого эфира. У нас в гостях адвокат Виктор Янукович и Виталий Сердюк, а также адвокат семьи Небесной Сотни Виталий Титович. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Здравствуйте.
Можно говорить?
Да, представьтесь, пожалуйста.
Я с Украины. Я хотел адвокату вопрос задать. Мне интересует вопрос, а Путина он тоже будет защищать? Деяние.
Спасибо, но такой личный вопрос, наверное, Виталий, наверное, к вам.
Ну, я скажу так, Владимир Владимирович не обращался за правовой помощью и не думаю, что обратится. А во-вторых, скажу, что адвокат по Конституции, и я в том числе, прежде всего защищает права человека. И вот этот публичный процесс, он показал, что ни один гражданин, в том числе вы, уважаемый слушатель, не может себя спокойно чувствовать защищенным в этой стране, поскольку его права, свободы зависят не от закона, не от Конституции, не от Европейской конвенции по правам человека, а от желания конкретного власть имущего чиновника, который работает в Генеральной прокуратуре, полиции, Национальном бюро, антикоррупционном бюро. То есть в любой момент, посмотрев на этот процесс, если мы не будем бороться, такая же ситуация и подобные дела будут уже в отношении простых граждан, когда будет действовать не закон, а желание рядового сотрудника полиции, рядового прокурора посадить, забрать имущество, лишить бизнеса.
Виталий, понятно, позиция ваша. Времени совсем немного. Я хотел вам задать такие вопросы. Как вы, ну, для наших слушателей, расскажите, относитесь как адвокат к решению суда вот, о госизмене Виктору Януковичу? 13 лет тюрьмы, с вашей точки зрения, ну, насколько это оправдано? Вот все, да, видели это письмо, которое зачитывал и бывший постпред России в ООН Виталий Чуркин о введении войск в Российской Федерации в Украину. Ваши дальнейшие действия? Будете ли подавать апелляцию? Что будете делать дальше?
Мы изначально, группа защиты, адвокатская группа, мы знали, на что шли. Когда генеральный прокурор называет фамилии судей, которые будут выносить приговор еще до момента перехода дела и поступления дела в районный суд, когда президент Украины принимает и подталкивает депутатов принять закон, чтобы осудить президента Януковича, надежды на полноценное справедливое правосудие не было. Но нашей задачей, как я говорил, поставленной нашим клиентам, было восстановить хронологию, собрать доказательства. И нам это сделать удалось, поэтому мы очень довольны, что приняли участие в данном деле, поскольку по его результатам те материалы, о которых я говорил, проливающие свет на события, материалы нашего адвокатского расследования станут доступны и обществу, и соответствующим компетентным органам. И я уверен, что рано или поздно те, кто инициировал этот политический процесс, кто давил судей и давал им незаконные команды, кто фальсифицировал общественное мнение, в том числе навешанным штампом, озвученным вами про о вводе войск на территорию Украины, кто сдавал Крым, кто стрелял по Беркуту и стрелял одновременно по нашим согражданам, будут привлечены эти люди к ответственности, и такое время настанет.
Понятно, обращаюсь к слушателям. Здравствуйте, откуда вы?
Это ко мне?
Да, представьтесь, пожалуйста.
Да, я из города Луганска. Я хочу сказать, если господин Янукович хочет мира, так пусть садится за один стол с господином Путиным, и в течение 2 недель у нас здесь будет мир. А потом проведем выборы, и будет ясно, как, что будет здесь у нас. А господа адвокаты отрабатывают свои деньги, которые мы хорошо заплатили.
А что делать с Петром Порошенко, президентом
Спасибо.
Украины?
Спасибо.
Обращаюсь к другому слушателю. Здравствуйте,
спасибо
откуда
большое.
Вы?
Большое. Я обязательно передам ваше предложение при первой же личной встрече.
Давайте послушаем еще слушателя. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Роман, Мариуполь.
Очень приятно.
Очень приятно. Ну, во-первых, мне кажется, точку ставить, история поставить сейчас вот в Румынии судят тех людей, которые в 89-м Чаушеску, вы помните, революцию произвели. Так что точку история, я думаю, рассудит. А вообще у меня такое ощущение, что господин адвокат Небесной Сотни служит адвокатом нынешней власти. Вот, всех этих житомирских сладостей господина знаем этого председателя Совета национальной... Ну, вы поняли, о ком я говорю.
Ну, вот такое ощущение у нашего слушателя. Господин Титович, к вам такой вопрос. Ну, наверное, будут подавать апелляцию, Виктор Янукович. Возможен ли вообще, с вашей точки зрения, откат, пересмотр этого дела? Как долго будет продолжаться дело Небесной Сотни? Вот расскажите немного о перспективах этого дела, как вы это все видите? Вот многие говорят, юристы, о том, что из-за заочного осуждения Виктора Януковича вот Европейский суд по правам человека может оправдать его.
Ну, во-первых, я надеюсь, что апелляцию будет подавать прокуратура.
Чтобы больше просить.
Ну, не больше, а это довольно странное решение.
Я сейчас его, да. Неинтересно.
Это тема такая довольно высокоспециализированная, да, оценки суда. И я повторяю, я надеюсь, что оно будет обжаловано. Единственный смысл, который был в этом процессе сейчас, и каким образом это пояснял генеральный прокурор, когда мы еще разговаривали на эту тему 2 года назад, почему действительно обвинение такое куцое, на самом деле государственная измена, действие, которое охватывается диспозицией статьи 111 «Государственная измена», на мое субъективное мнение, да, ну и, думаю, большинства граждан, совершенных гражданином Януковичем, не исчерпывается единственным действием, которое я напоминаю, ему инкриминировано написание письма. Главная проблема – это уничтожение экономики, постановление в зависимость от, в том числе, соседнего государства, клановость, уничтожение обороноспособности, информационной безопасности.
Овладение Межигорьем, Сухолучьем.
Это экономические преступления, которые тоже должны были бы включены и в проекте подозрения, которое готовило Департамент специального расследования. Тогда они смотрели, они готовили весь набор экономических преступлений, которые есть. Ну, это история, которая не вошла. К сожалению, в это обвинение вошло только один эпизод, как я его даже не называю как способом совершения основного преступления, это написание письма, да, но мотивировка Генеральной прокуратуры в данном случае было, что мы должны быстрее пройти это многоэпизодное дело, о котором вы говорите, оно будет когда-нибудь, но вот сейчас мы пройдем быстрее по вот этому факту, он важен его установить. И в том числе через это решение действительно, поскольку Янукович тут выступает соучастником, пособником в действиях лиц, которые развязали агрессивную войну на территории Украины и нарушили территориальную целостность. То есть речь шла о том, о чем мы говорили, это фиксация убытков, принесенных этим тяжелым преступлением, тяжким. Я подчеркиваю, что суд по непонятным абсолютно мне причинам, мы не видим это из приговора, отбросил оценку убытков нанесенных, отбросил квалификацию тяжкие последствия преступления, что абсолютно не ясно. То есть это решение какое-то странное, честно, вот так вот на первый взгляд, повторяю, оно требует серьезной юридической оценки, чем мы сейчас занимаемся, но на первый взгляд оно странное, и я надеюсь, оно будет обжаловано в том числе прокуратурой. Касательно Европейского суда, тут после прочтения у меня так как бы попустило в процедуре рассмотрения, действительно, ну, год говорил, что это просто цирк процессуальный был, нарушение на нарушение, защита провоцировала, а суд и обвинение очень легко велось на эти нарушения, которые заранее уже предустановлены практикой Европейского суда. Но суд хорошо, по моему мнению, изложил все эти обстоятельства, и те нарушения, которые в том числе мы фиксировали, нарушения процесса, которые делал, он делал их в пользу защиты. То есть он допускал их свидетелей к допросу без процессуальной необходимости, мы об этом говорили, абсолютно люди ни о чем, и абсолютно не в рамках процесса. Они не были приведены к присяге, они давали по скайпу. Ну, это
то есть может развалиться дело в ЕСПЧ, с вашей точки
нет,
зрения?
Нет, наоборот. Но они не просто это сделали, а обосновали это подходами практикой Европейского суда очень качественно. Наверное, у судей, очевидно, были хорошие консультанты в этом плане. Я не думаю, что «девятка» или «Васалати» способны написать такое решение. естественно, им помогали, и обоснование с точки зрения Европейской конвенции очень хорошее. То есть они практику Европейского суда взяли и обосновали эти нарушения, что они пытались сделать все возможное для стороны защиты, для бы минимизировать те риски, которые вот и установлены Европейским судом для производств по делу, в делах in absentia. Поэтому в этой части меня, скажем так, попустило. Ну и самый главный момент, очень позитивный для нас, вот мы с Виталием это обговариваем, он, надеюсь, поможет нам дать, это притянуть к ответственности тех лиц, которые в течение года этого процесса и до него, в частности, высших руководителей Генеральной прокуратуры, которые делали заявление о, скажем так, о виноватости этого лица до вынесения приговора, чем умышленно, демонстративно нарушали требования Европейского суда, не реагируя на наши просьбы, крики, замечания.
Давили других, на суд, грубо говоря.
Других юристов имитировали давление на суд, и суд в своем решении это установил. Теперь им прямая дорога в КДКП, и мы будем их карать до последнего, пока он еще тут держится.
Господин Сердюк, буквально одну минуту, если можно, что будет делать дальше? Вот услышали мнение господина Китыча о том, что он рассчитывает, что прокуратура будет подавать апелляцию, вы как адвокаты, что будете делать дальше?
Наши основные усилия будут направлены на обеспечение максимально полного публичного рассмотрения дела против реальных виновников.
Апелляцию трагедии, подавать будете по
трагедии на Майдане,
суда?
Дело против тех, кто расстрелял наших сограждан на Майдане, тех, против тех, кто захватил власть и сдал Крым. Это дело, о котором я сегодня говорил, которое мы передали в Госбюро расследований. Апелляция по делу о потере Крыма – это необходимый этап для обращения после апелляционного суда в кассационный и в Европейский суд по правам человека. Мы абсолютно уверены в нашей правовой позиции, абсолютно уверены в том, что правду не спрятать за громкими политическими лозунгами, материала достаточно, и победа будет за правосудием и справедливостью в этом процессе. Решение суда, заведомо незаконное, политическое, будет отменено.
Понятна ваша позиция. Это были адвокат Виктор Янукович и Виталий Сердюк, а также адвокат семей Небесной Сотни Виталий Титыч. Подождем, что завтра скажет Виктор Янукович во время своей пресс-конференции. Напоминаю, она состоится, ожидается в час дня по Киеву. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Сейчас полистаем свежую прессу.
Минские договоренности мертвы не потому, что их не ратифицировали парламенты стран, а потому, что их последствия не устраивают главных действующих лиц процесса. Это утверждает военный обозреватель Денис Попович, пишут «Донецкие новости». По словам Поповича, нынешний формат Минска создает условия, при которых часть Украины будет находиться под политическим и военным влиянием России, и это не устраивает Киев. Украинская же позиция не устраивает Россию, которая настаивает именно на той последовательности выполнение Минских соглашений, прописанной в документе. Амнистия, выборы, перекрытие границы, широкая автономия с конституционными изменениями и так далее. Это и есть самое главное противоречие. Обозреватель утверждает, что гарантированных вариантов решения проблемы всего два. Первый – это уничтожение группировок ЛДНР военной силой. Второй вариант – полностью отказаться от оккупированных территорий и фиксировать государство с новыми границами, предварительно обусловив возможность для оккупированных территорий добровольно вернуться в состав Украины. Подробнее в статье «Жизнеспособен ли план Сайдика». Медицина в областных центрах всегда финансировалась заметно лучше, чем в остальных городах. И сегодня в УРДО эта тенденция сохраняется. Об этом пишет блогер из Донецка Люся Молчанова для сайта «Остров». Блогер отмечает, что в донецких клиниках, например, остается большая часть от гуманитарной помощи, которая поступает из России и Красного Креста. В основном это медикаменты и перевязочный материал. При этом, по словам Молчановой, на ремонт диагностического оборудования или рентгеновских аппаратов денег нет. Блогер отмечает, что с медперсоналом в так называемой ДНР тоже беда. Врачей катастрофически не хватает во всех отделениях больниц и поликлиниках. Так что у кого есть возможность, не испытывают судьбу и сразу едут на обследование в Донецк. Там же предпочитают и проходить лечение в стационарах. Хотя нехватка медицинских кадров характерна и для так называемой столицы ДНР. Подробнее в материале «Медицина в ДНР. Впечатление пациента». Казалось бы, что могло измениться в схеме обычной семьи за прошедшие 4 года? Вышло так, что даже этот относительно короткий промежуток времени – пропасть для представлений о семейной жизни. Об этом пишет блогер из Луганска Яна Викторова для сайта BBC Украина. Как пишет блогер, в тех семьях, где отношения продолжают существовать, появился новый тип свиданий, по аналогии со свиданиями в тюрьмах. Супруги выезжают на встречу не в Луганск или в тот город, где работает и живет вторая половинка, а где-то посередине. Снимают жилье на сутки, все довольны. Викторова также пишет, что в целом очень упростилась форма брака. Молодежь начинает жить вместе просто с полоборота. Это тоже следствие последних 4 лет. Встречаться негде и очень дорого. Действует комендантский час. Жить вместе с первого вечера гораздо проще. Подробнее читайте в материале «Блог из Луганска. Любовь и брак по-новому».
Центральная избирательная комиссия Украины завершила прием заявок от кандидатов на выборах президента. Накануне также опубликовали данные совместного исследования, проведенного Центром социальный мониторинг, Украинским институтом социальных исследований, компанией InfoSapiens и социологической службой рейтинг. Журналисты телепроекта в настоящее время подробнее изучили не только рейтинги, но и обещания кандидатов на пост президента Украины.
По данным совместного опроса 4 соцгрупп, комик Владимир Зеленский на первом месте в предвыборной гонке. Агитационную кампанию он проводит в основном в интернете. Показывает, какой он спортивный, хозяйственный. Его лозунг «Ближе к народу». На YouTube-канале, в Инстаграме выкладывает небольшие ролики, чаще всего юмористического характера. Виртуально общается со своими потенциальными избирателями. Так, например, просит их выбрать дизайн для рекламных щитов.
А, значит, с вас, во-первых, цвет, подскажите нам, серо-белый, вот такой зелененький, все такой синий.
Поговорить о серьезном его заставили журналисты программы «Схемы», которые выяснили, у Зеленского есть бизнес в России. Сначала политик это отрицал, но вскоре признал.
С 11 до 21 года мы получаем роялти от сватов. Мы эти деньги получаем. Что же нам надо делать? Закрыть, подарить русским наши деньги? Нет.
На втором месте Юлия Тимошенко. Она провела самый масштабный на сегодняшний день съезд партии, на котором ее и выдвинули в президенты. Это уже ее третья попытка занять пост главы государства. Тимошенко обещает провести референдум об изменении Конституции, чтобы снять неприкосновенность президента, депутатов и судей. Планирует повысить зарплаты и пенсии в 3 раза, а тарифы на коммунальные услуги снизить.
Я гарантую, цена на газ, тарифы на тепло и горячую воду будут снижены минимум вдвое. Справедливость будет восстановлена.
Действующий президент Петр Порошенко пока что на третьей позиции. Он не обещает снизить тарифы. Наоборот, настаивает, что повышение цены на газ – требование иностранных партнеров. И Украина не может действовать по-другому, если хочет в ЕС. Вступление Украины в Евросоюз – один из главных пунктов предвыборной кампании Порошенко. Он пообещал подать заявку на вступление Украины в ЕС в 2024 году. Говоря о войне на Донбассе и аннексии Крыма, Порошенко обещает холодный мир с Россией. Еще один приоритет кандидата – членство Украины – в НАТО.
Справжній мир обов'язково настане на нашій землі. І протягом найближчих 5 років нашою з вами пріоритетною справою залишається зміцнення Збройних сил.
Оппозиционный кандидат, бывший член партии регионов и соратник беглого президента Виктора Януковича Юрий Бойко занимает 4 место в рейтинге. Его программа «Мир на востоке Украины», «Возвращение аннексированного Крыма» и «Особый статус для Донбасса».
Мы не делим людей по языку, вере и месту проживания. Мы негайно підемо на прямые переговоры заради досягнення миру в державі.
Замыкает 5 кандидатов Анатолий Гриценко, министр обороны Украины при премьерстве Юлии Тимошенко и бывший нардеп, специалист военного дела. Его приоритеты – страна без коррупции и олигархов, окончание войны за 5 лет путем переговоров, средняя зарплата в Украине – больше 700 евро.
Я вам обещаю и гарантую, что в президента не будет ни офшоров, ни бизнеса, ни власти за кордоном.
На рассмотрение ЦИК еще почти 60 кандидатов. Полный список Центр избирком должен представить 8 февраля. Юлия Горичева, «Настоящее время», Украина.
И коротко о погоде. Как сообщает Украинский гидрометцентр, завтра, 6 февраля, в Луганской и Донецкой областях будет облачно, без существенных осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 4 градусов мороза, днем от 1 до 4 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Спасибо вам за звонки. Вы слушали радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Напоминаю, наш проект ищите в интернете, сайт Украинской службы радио «Свобода», вкладка «Донбасс Реалии». Также мы есть во всех популярных социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Удачи вам и до встречи завтра в это же время.
Вы слушали «Донбасс Реалии».